В то время как я в основном является представителем внешнего мира реальности, сверх-я противостоит ему, как поверенный внутреннего мира. Мира — оно. Мы теперь подготовлены к тому, что конфликты между «я» и идеалом будут в конечном итоге отражать противоположность реального и психического, внешнего мира и мира внутреннего. То, что биология и судьбы человеческого вида создали и оставили в оно, путем образования идеала передается в «я» и вновь индивидуально в нем переживается. Идеал «я» вследствие истории своего образования имеет самую обширную связь с филогенетическим приобретением, архаическим наследием отдельного человека. То, что в отдельной психической жизни было самым глубоким, становится путем создания идеала наивысшим в человеческой душе, соответственно нашей шкале оценок. Было бы напрасным трудом хотя бы приблизительно локализовать идеал «я», так как мы локализуем «я», или же поместить его в одно из тех сравнений, какими мы пытались изобразить отношение «я» и «оно». Легко показать, что идеал «я» удовлетворяет всем требованиям, которые предъявляются к высшему существу в человеке. Как замену тоски по отцу, он содержит зародыш, из которого образовались все религии. Суждение о собственной недостаточности при сравнении «я» с его идеалом вызывает смиренное религиозное ощущение, на которое ссылается исполненный страстью томления верующий. В ходе дальнейшего развития учителя и авторитеты продолжали роль отца. Их заповеди и запреты остались действенно мощными в идеале «я» и выполняют теперь в виде совести моральную цензуру. Напряжение между требованиями совести и достижениями «я» ощущается как чувство вины. Социальные чувства – основываются на идентификации себя с другими на почве одинакового идеала «я». Религия, мораль и социальное чувство – эти главные содержания высшего в человеке первоначально составляли одно целое. По гипотезе, изложенной в тотеме и табу, они филогенетически приобретались в отцовском комплексе. Религия и моральное ограничение путем преодоления прямого эдипового комплекса. Социальные же чувства вышли из необходимости побороть соперничество, оставшаяся между членами молодого поколения. Во всех этих этических приобретениях мужской пол шел, по-видимому, впереди, но скрещенная наследственность сделала их и достоянием женщин. У отдельного человека еще и в наше время социальные чувства возникают как надстройка над ревнивым соперничеством между сестрами и братьями. Так как враждебность нельзя изжить, то создается идентификация с прежним соперником. Наблюдение над умеренными гомосексуалистами поддерживают предположение, что и эта идентификация является заменой нежного выбора объекта, пришедшего на смену агрессивно-враждебной установки. Но с упоминанием филогенеза появляются новые проблемы, от разрешения которых хотелось бы робко уклониться. Однако ничего не поделаешь. Надо попытаться, даже если и боишься, что это обнаружит неудовлетворенность всех наших усилий. Вопрос таков: что в свое время приобрело религию и нравственность от отцовского комплекса «я примитивного человека» или его «оно»? Если это было «я», то почему мы не говорим, что оно просто все это унаследовало? А если это было «оно», то как это согласуется с характером «оно»? Может быть, дифференциацию на «я», «сверх-я» и «оно» нельзя переносить на такие давние времена? Или надо просто честно сознаться, что все это представление о процессах в «я» ничего не дает для понимания филогенеза и к нему неприменимо? Ответим сначала на то, на что легче всего ответить. Наличие дифференциации на «я» и «оно» мы должны признать не только у примитивных людей, но и у гораздо более простых живых существ, так как эта дифференциация является необходимым выражением влияния внешнего мира. Мы предположили, что сверх-я возникло именно из тех переживаний, которые вели к тотемизму. Вопрос о том, кто приобрел эти знания и достижения, «я» или «оно», вскоре отпадает сам собой. Дальнейшее соображение говорит нам, что «оно» не может пережить или испытать внешнюю судьбу, кроме как через «я», которое заменяет ему внешний мир. Но о прямом наследовании в «я» все же нельзя говорить. Здесь раскрывается пропасть между реальным индивидом и понятием «вида». Нельзя также слишком неэластично относиться к разнице между «я» и «оно». Нельзя забывать, что «я» является особенно дифференцированной частью «оно». Переживания «я» кажутся сначала потерянными для наследования, но если они часто и достаточно сильно повторяются у многих следующих друг за другом поколений индивидов, то они, так сказать, превращаются в переживания «оно», впечатления которых закрепляются путем наследования. Таким образом, наследственное «оно» вмещает в себя остатки бесчисленных жизней «я», и когда «я» черпает свое сверх-я из «оно», то оно, может быть, лишь восстанавливает более старые образы «я», осуществляет их воскрешение. История возникновения сверх-я делает понятным, что ранние конфликты «я» с объективными загрузками «оно» могут продолжаться в виде конфликтов с их наследником сверх-я. Если я плохо удается преодоление Эдипова комплекса, то его загрузка энергией, идущая от оно, вновь проявится в образовании реакций идеала «я». Обширная связь этого идеала с этими БСЗ первичными позывами разрешит ту загадку, что сам идеал может большей частью оставаться неосознанным, для «я» недоступным. Борьба, бушевавшая в более глубоких слоях и не прекратившаяся путем быстрой сублимации и идентификации, как на картине Каульбаха «Битва гуннов», продолжается в сфере более высокой.